и опасным. Датон считал, что нам надо дождаться отплытия судна и выловить со дна шлюпку. Любое промедление, говорил он, разумнее, чем попытка пробиваться вслепую по этой трясине. Итак, мы вернулись к берегу бухты и, вглядываясь сквозь частые заросли, увидели, что туман окончательно рассеялся, что на Саре поднят королевский флаг, но незаметно никаких приготовлений к отплытию. Положение наше было крайне рискованным, задержка на болоте грозила болезнью. Мы так стремились унести, возможно, больше добычи, что почти не захватили с собой провизии. К тому же весьма желательно было как можно скорее уйти от опасного соседства и добраться до поселения раньше, чем туда дойдет известие о захвате нашего корабля. А против всех этих доводов можно было выставить только рискованность путешествия по болоту. Вполне естественно, что мы решили пробиваться. Наступила уже нестерпимая жара, когда мы пустились в путь через болото, или, вернее, когда стали нащупывать этот путь по компасу. Даттон шел впереди с компасом, а кто-нибудь из нас троих нес его часть сокровищ. Надо ли говорить, как зорко он следил за своим тылом? Ведь ему пришлось доверить нам все свое достояние. Заросли были непролазные, почва топкая, так что мы то и дело увязали в ней и должны были обходить гиблое место. К тому же жара стояла нестерпимая, нечем было дышать, и тучи москитов окружали каждого из нас. Часто отмечалось, насколько лучше родовитые джентльмены выносят усталость, чем выходцы из черни. Известно, например, что офицеры, принужденные месить грязь наравне со своими солдатами, посрамляют их своей выдержкой. Так было и в этом случае. С одной стороны, были Балантре и я, джентльмены родовитейших семей, а с другой – простой моряк Греди, человек богатырского телосложения. О Даттоне говорить не приходится. Этот, нужно признать, держался не хуже нас. Что касается Греди, то он вскоре принялся оплакивать свою судьбу, плелся все время в хвосте, отказался в свой черед нести добавочный тюк, все время клянчил рома, которого у нас оставалось слишком мало, и, наконец, даже стал грозить пистолетом, требуя, чтобы мы дали ему отдохнуть. Конечно, Балантре справился бы с ним, но я убедил его дать поблажку. Мы сделали привал и подкрепились едой. Но и это не помогло. Опять Греди сразу же оказался в хвосте, стеная и оплакивая свой жребий. Наконец, по собственной небрежности, он, должно быть, уклонился от проложенных нами следов и попал в окно с затянутой травою. Прежде чем мы успели прийти к нему на помощь, он со страшным воплем погрузился в хлябь, и тут же она засосала его со всей его добычей. Его судьба и, прежде всего, этот вопль потрясли нас до глубины души. Но, вообще говоря, это было к лучшему и способствовало нашему спасению, потому что Даттон после этого решил взобраться на дерево, чтобы осмотреть местность. Его радостный возглас заставил и меня подняться к нему, и он показал мне возвышенность, по которой, как он знал, проходила тропа. Теперь Даттон шел, отбросив всякую осторожность, и вскоре мы увидели, как у него увязла одна нога. Он вытащил ее и снова увяз, уже обеими. Он повернулся к нам, и мы увидели его побледневшее лицо. «Дайте руку!» – закричал он. «Я попал в трясину!» «С чего это вы взяли?» – сказал Балантре, не двигаясь с места. Даттон разразился страшными проклятиями. Погрузившись уже до пояса, выхватив пистолет, он крикнул: «Помогите мне или умрите, как собаки!»